Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Недавно со мной вот такая вот интересная история произошла. Понадобилась мне помощь, и попросила я одну свою знакомую об одолжении. Ну, то есть надо было, чтобы она приехала, в другой конец города, ну и помогла мне кое-что сделать. Знакомая моя сначала согласилась, ну а потом через какое-то время передумала приезжать. Сказала, что, ну, наверное, нет, говорит, на это воли Божьей, на то, чтобы она мне помогала, потому что, ну, вот не получается у нее. И в тот момент вот мне подумалось, что я не в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда мы, христиане, волей Божьей якобы прикрываем свои какие-то немощи, свои нежелания что-то делать, да и в конце концов вообще свою лень. Вот об этом сегодня хотелось бы мне поговорить с отцом Дмитрием Лубянских, настоятелем храма священного мученика Аркадия в городе Екатеринбурге. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, хотелось бы мне с вами поговорить о том, как распознать, ну хотя бы на бытовом таком уровне, волю Божью, как отличить ее от своей собственной лени. Так как мы с вами, ну все-таки по большей части не богословы, попробуем немного, может быть, так по-детски, наивно, что называется, по-простому в этом разобраться. А мне вот потому что кажется, что часто так бывает, что то, о чем мы читаем в Библии, как-то приложить это на наш сегодняшний день мы не знаем. Отец Дмитрий, вот у вас такие случаи, ну или что-то подобное с вами случалось, когда вот вы отчетливо понимаете, что человек просто свое нежелание вообще что-либо делать прикрывает такой вот формулировкой. Ну, убежденный, может быть, он-то и действительно убежден, что воли Божьей на это нет. А на самом-то деле вот он, ну, не хочет просто что-то делать.
Вы знаете, я бы вот этот вопрос сразу бы разделил как бы на два понятия. Давайте о воле Божьей мы поговорим чуть позже, может быть, в следующем вопросе. Ну, а здесь бы я бы, скорее всего, ввел бы такой термин, как христианская этика. Раз мы все-таки христиане, то все-таки этот вопрос касается даже не столько воли Божией, как христианской этики. И вот, прежде всего, мы знаем о декалоге, о 10 заповедях. Скажем, это фундамент. Ну, а вершина всего, вы помните эту цитату из Матфея, «И кто понудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Также мы помним и об одежде, но от фундамента до самой вершины может быть очень много градаций. И в этом ничего странного и ничего удивительного нет. Даже, помните, вот момент, когда ко Христу подошла хананеянка и просила его о том, чтобы он исцелил дочь, которая одержима беснованием. И он отвечает ей: «Я не могу взять хлеб у детей, отнять и бросить псам», по-церковнославянски это звучит так грубо, «псам», в греческом оригинале мягче, там маленькие собачки фигурируют, но тем не менее все равно отнять у детей и бросить кому-то. То есть, да, конечно, я знаком с трактовкой, когда говорят, что он испытывал, но как бы ни было, все-таки здесь дан критерий. Прежде всего, я помогаю своим, а потом, конечно, и другим. Ну, сталкиваюсь ли я с этим? Ну, конечно, постоянно, и, скорее всего, приходится мне этот выбор делать, а не кто-то прикрывается.
То есть вас чаще всего просят,
конечно,
куда-то,
конечно,
поехать?
Конечно, конечно. И вот, ну, я не знаю, я не буду конкретик, но вот за последние, например, 2 недели приходит мужчина: «Батюшка, моей семье нужно помочь. Я сам понимаю, как тяжело вот, кормить детей, зарплата у меня будет тогда-то и тогда-то, мы даем с избытком». Ну вот проходит этот срок, ну, он говорит, взаймы, мы понимаем, что если дали взаймы, конечно же, он не вернет, ничего страшного, мы готовы на это. Ну вот он просит еще, еще, еще. И вот если бы это был прихожанин нашего храма, я, безусловно, бы обзвонил наш приход, сказал: так и так, нуждается тот и тот, мы бы собрали. Но этого человека впервые вижу, и у меня нет гарантии, что он меня не обманывает, и, конечно, я поступаю, ну как, я отказываю, простите, я говорю: я не могу, мы не можем, и действительно мы не можем. Это разные уровни. Я забочусь о домашних, я забочусь о церкви, о приходе и так далее, и так далее, и так далее. И еще раз говорю, в этом нет ничего странного. Также и здесь, может быть, ваше знакомое было бы корректно не на волю Божию как бы сваливать, а просто сказать честно: я не могу, у меня не получается. А еще лучше вначале подумать, а потом решить. Ну, раз мы говорили о христианской этике, с другой стороны, этично было бы спросить и себя: а этично мне свои какие-то какие-то бытовые трудности переваливать на другие плечи. Еще раз говорю, здесь, как сказать, совершенству нет предела. Но это все те вещи, которые, в общем-то, обсуждаемы, человек может думать и так далее, и так далее, и так далее. То есть это вопрос христианской этики, но уж никак не глубокой воли Божьей.
Ну, да, на самом деле, вот я почему с такого, с бытового примера начала, как бы задала этот вопрос, потому что мы ведь очень часто склонны действительно в каких-то жизненных ситуациях спрашивать себя, что а действительно, вот есть ли воля Божья на то-то и на то-то. Вот, поэтому сегодня, раз уж мы решили, что говорим мы про волю Божью, давайте, может быть, начнем, имеет смысл начать с азов, и вы нам расскажете о том, что, ну, самые основные, скажем так, параметры, вот все, что нам самое главное, надо знать о воле Божьей, что говорится в Библии.
Вопрос очень сложный. Это сразу скажу, невозможно.
Но самые основные положения.
Я, скорее всего, знаете...
Сузим немножко, да.
Не то, что сужу. Я, скорее всего, дам несколько образов, чтобы понять, почему. Потому что этот вопрос не решен. Этот вопрос выходит за рамки Святого Писания. Но, тем не менее, вот несколько историй я вот, наверное, вам расскажу. Ну, прежде всего, такая история, вот какая есть у нас в христианстве, патерики, нечто подобное есть еще и в Ветхом Завете, некие вот такие сказания. И вот это сказание о раби Ишмаэле, о старце 120-летнем, которого схватили римлянами, потому что было запрещено проповедовать Тору, закон Божий, было запрещено совершать обрезание и так далее, и так далее, и так далее. И вот этого старца стали мучить. Мучить особым способом, снимая с него, сдирая кожу вот, с головы. И вот, когда боль была невыносима, дошли до макушки, ангелы предстали перед Богом и замолились. «Господи, он твой закон исполнял». Господь на это не ответил. Мучения продолжались, тогда старец еще громче возопил. И тогда ангелы просто приникли и стали плакать, ничего не говоря. И тогда он сказал: «Хорошо, если этот старец крикнет еще раз, этот мир недостоин существования, его больше не будет». Но старец, узнав об этом, больше не вскрикнул. Вы знаете, в этом истории что интересно? Во-первых, раби Ишмаэль, он действительно был исторической личностью. Ну, конечно, отчасти здесь история, отчасти фольклор, но вот в этой маленькой вот такой истории есть несколько важных аспектов, которые я хотел бы подчеркнуть. Прежде всего, мир лежит в руках праведников. Второе, Господь дает этому миру полную свободу. Как помните, в книге «Бытия» говорится о том, что Господь сотворил мир в течение 6 дней, и 7-й день – это день истории. Он нам доверил. Но если Он дает свободу во всей полноте, то эта свобода касается как творения добра, закона Божия, так и творения зла во всей полноте. Этот мир не может существовать без римлян. Он может просто не существовать, если праведники так решат, что этот мир недостоин существования. Но, тем не менее, вот по этому поводу мне уже наш патерик вспоминается, когда один из учеников, разговаривая с другими, говорит: «А ты знаешь, когда Моисей, отец духовный, молился, Господь ему в руки весь мир давал». Другой спрашивает: «И что после молитвы?» Он говорит: «Ты знаешь, он его в целостности обратно отдавал». То есть я это говорю к тому, что дана свобода. Полная свобода, как творить добро, так творить и зло. И вот эту свободу, трагедию этой свободы и в то же время достоинство этой свободы мы должны осознавать. И вот по этому поводу мне еще одна как бы беседа вспоминается. Женщина тоже в возрасте, и тогда был Антоний Суржский в возрасте, спросила: «Владыка, а можно ли вот в этом мире, в этой жизни на что-то хорошее надеяться?» Он сказал: «Ты знаешь, если бы еще 2 года тому назад ты меня об этом спросила, я бы тебе ничего не ответил, потому что на протяжении многих лет и десятилетий моя вера была вопреки очевидности». Вот как помните, один из пророков говорит: «Праведник верою жив будет». То есть Господь, он спросит, конечно, почему так-то, так-то и так-то. Но тем не менее, вот эта вера, что Господь, жизнь и любовь, она греет человека. И вот Антоний Суржский говорит: «Владыка Антоний, вопреки очевидности была многие десятилетия моя вера. Но вот сейчас я за всем этим вижу нетронутую красоту. Это нужно до глубокой старости дожить, чтобы вот эту нетронутую красоту увидеть». Но что еще важно? Вы знаете, вот в этом даре свободы есть дар личностный. То есть только личностно мы можем воспринять это дар свободы. И вот то, что нам дает христианство во всей полноте, это общение с Богом как с личностью. И вот это самое великое сокровище. А уже далее вот как раз мы будем строить, вот как сказать, свою жизнь. Ну вот, я не знаю, вот, наверное, вот много можем просто-напросто об этом говорить, но вот это те моменты, которые я хочу заострить. Прежде всего, я их повторю, то, что мир в руках праведника. Господь сотворил этот мир и дал полную свободу, как творение добра, так и зла. И вот куда мы пойдем?
Но получается, что на одном конце, там, в одном конце уравнения свобода человека, а в другом конце уравнения воля Божья. И надо каким-то образом это все так гармонично в своей жизни постараться соединить, чтобы и свою свободу как-то себя выразить, и вот по законам, по Божьим законам жить, чтобы их еще как-то не нарушить. Это, конечно же, очень такой разговор глубокий, долгий, и он, наверное, на протяжении всей жизни не закончится. Исследование вот этого вопроса, опять же, чтобы как-то сузить немножко, да, вот эту вот, я понимаю, что мы сейчас пытаемся объять необъятное, вот поговорить про некий такой гигантский пласт знаний, в котором, ну, даже там не все богословы, да, до конца ориентируются, это действительно так. Поэтому, если чуть-чуть вернуть на рельсы близкие простому человеку, то на одну чашу весов мы кладем волю Божью, а на другую давайте положим лень, потому что, вот как я и сказала, что очень часто бывает, что мы свою лень, свое какое-то нежелание что-то делать стараемся замаскировать тем, что, ну вот если у меня не получается, значит воли Божьей на это нет. А что у нас в Библии сказано про лень?
Вы знаете, лень... Безусловно, мы читаем там, пророки осуждают пьянство, лень, в том числе и священников, тех ветхозаветных. Все это есть. Но все-таки лень – это категория довольно поздняя. Это буквально во время зарождения буржуазии, когда уже труд для многих стал необязательным, появился культ работы. В те века, когда писался Ветхий Завет, создавались эти книги, в общем-то, было не до лени. Если ты ленишься, ты просто не выживешь. Мы же, в общем-то, читаем вот те таблички, когда находят, и, в принципе, вот известно, первый год не урожая, съели все припасы. Второй год, точнее, скот. Второй, уже все семена, которые оставались. Третий год, как бы это для современного человека страшно не звучало, детей. На 3,5 года уже никто не выживал, понимаете? Так что к труду относились как к обязанности, чтобы выжить. То есть не получится здесь по разные стороны поставить волю Божию и лень. Лень – это такая категория, которая, в общем-то, я еще раз говорю, она все-таки из разряда этических, пусть христианской этики, но это все-таки этика. Понимаете? Угу. То есть, и мы, если будем вчитываться, ну, пожалуйста, вот в Евангелии мы находим противостояние закона и любви, благодати Божией. Помните, несколько недель тому назад мы читали о самарянине, проходившем мимо вот того паломника, которого избили до смерти. И вот проходит левит, проходит священник, посмотрели, прошли дальше. Это не жестокосердие. По закону они не могли притронуться к мертвому телу. Вот о чем речь-то. Не могли, потому что они идут служить в храм. И это служение у них выпадало один или два раза в год. Вполне возможно, их сердце кровью обливалось, когда они глядели на этого человека, но прикоснуться не имели права. То есть, вот еще раз говорю, есть вот это противоставление, но нет противоставления воли Божией. Или есть, но оно не ярко.
Нет, все-таки я не имею в виду, что лень в глобальном смысле слова, когда человек лежит целыми днями на диване, ничего не делает, не работает, не заботится о семье. Я имею в виду лень в плане, ну, чисто таком, опять же, да, общечеловеческом, когда или у тебя что-то не получается, да, ты себе поставил какую-то цель, купить холодильник, и ты что-то делаешь, то есть у тебя же как бы есть два варианта. Есть вариант что-то делать, стараться, а есть вариант просто один раз прийти, постучаться, сказать, возьмете на работу, нет, не возьму. Ну вот, значит, нету воли Божией на то, чтобы у меня был холодильник. То есть я вот имею в виду лень как оправдание своих каких-то немощей, страхов, может быть, чего-то еще, нежелания.
Ну, давайте поговорим вот на эту тему, только она неоднозначная. И опять же, несколько вариантов, не давая ответ, я намечу. Ну, вот прежде всего, вот я диалог с митрополитом Антонием Сурским уже приводил. Есть небольшое продолжение. То есть спрашивают, у владыки. Так можно стремиться к чему-то лучшему? Да, конечно, можно стремиться к лучшей работе, к лучшему образованию и так далее, и так далее, и так далее. Но пока не подвернется что-то еще более лучшее. Ну, например, смерть за Христа. Далее, ну, это такой добрый юмор, но, тем не менее, это так. Должны ли мы преодолевать все трудности? Вот здесь мне приходит на память священник замечательный, ныне покойный, это Григорий, отец Григорий Чистяков. У него есть это замечательное толкование на Евангелие. И у него, помимо вот своего прямого пасторского какого-то долга, было еще послушание, очень сложное. Он был в больнице, где лежали детишки, умирающие от рака. И как священник его тоже приглашали на консилиум медиков. И порой ставился вопрос. Мы понимаем, что вот этот ребенок обречен. Стоит ли тратить на него большие суммы финансовые или как-то на другое дело их перевести, на другого ребенка, на другого нуждающегося? И отец Георгий говорил, что он всегда настаивал на том, что если даже нет никакой перспективы для людей, мы обязаны сделать все, что от нас зависит, а вот остальное уже – это воля Божия. Так вот, по поводу холодильников, где все-таки жизнь и смерть – это важно. По поводу холодильника, социального преуспеяния – вопрос неоднозначный. Почему? Помните, первая заповедь – это заповедь о почитании Бога, а вторая – как предупреждение, не сотвори себе кумира. То есть не выдумай себе ложного Бога, не выдумай ложные ценности. И вот современный человек живет в ложных ценностях, понимаете?
То есть холодильник – это ложная ценность.
Подождите, дайте я вам немножечко объясню, понимаете? Чуть немножко объясню, а потом мы вернемся к холодильнику. Я как священник, кладбищенский священник, сталкиваюсь на последние годы вот с такой ситуацией, когда приходят родители престарелые и говорят о страшных вещах. Сын ушел самовольно из жизни. Этот человек занимался средним, мелким бизнесом. И вот разорился, и потом, беседуя с людьми, узнавая их, я понимаю, что было все. Понимаете, не отнимали у него последнее. Но вот эта ложная ценность, социальный успех. Может быть, родители воспитывали то, что ты должен, как твой папа, как мама, преуспевать. Ты должен то-то и то-то, иметь что-то. И вот современный человек заходится в пространстве, он себя теряет. Для него он – это его машина, это его квартира, его престиж. И когда что-то у него не получается, он просто об идол разбивает даже свою жизнь. Понимаете? Но человек намного глубже. Так вот, купить холодильник – это неплохо, но это даже не второстепенная вещь, это третьестепенная. А первостепенная – это вот те люди, которые вокруг нас. А дальше идет градация. Кто вокруг нас? Муж, жена, дети, церковь, родственники. Понимаете? И вот здесь я уже могу кому-то отказать. Если человек лежит, действительно нуждается в помощи, он болен, он смертельно болен. Но здесь, конечно, если он даже плохо мне знаком, человек должен помочь ему. Ну, а если, простите, у него простая социальная нужда, здесь он уже, человек может сказать, вот здесь, простите, я просто физически с этим могу не справиться. И здесь, в принципе, не лень, это нормальное рассуждение. Еще раз говорю, здесь нет противостояния воле Божией. Здесь вот именно этический вопрос.
Вот я, батюшка, поняла, про что вы сейчас говорили. Я только единственное нашим радиослушателям еще раз напомню, что сегодня у нас в студии отец Дмитрий Лубянских, это настоятель храма священномученика Аркадия. Говорим мы про волю Божию. Я все как-то больше стараюсь какие-то бытовые, жизненные такие вопросы уходить, потому что, как ни крути, это же все равно ближе каждому из нас, потому что вот каждый день, открывая Библию, мы читаем ее и стараемся перекладывать на нашу жизнь, но вот не всегда получается, и возникает очень-очень много вопросов, притом вот вопросы это как раз такие жизненные. Я слышала недавно в храме, понятно, что я не специально подслушивала, уж извините, зацепилась, что называется, услышала, как женщина спрашивала про то, что вот идет же пост, а вот можно мне там вот ничего, если я стрижку сделаю, да, а вот ничего, если я там вот юбка у меня, там один день я вот не могу в юбке походить, вот мне там в брюках надо. То есть мы стараемся как-то вот на какие-то чисто бытовые вещи все вот это вот перевести, какой-то вот сакральный смысл богослужений, сакральный смысл веры, сакральный смысл учения Библии. Мы все это стараемся приложить к нашей жизни, притом вот в самых таких вот, еще раз повторю, бытовых, простых, обыденных случаях. Поэтому вот вопрос вопрос следующий у меня такой. В каких тогда случаях стоит, в бытовых вещах вообще, стоит искать-то волю Божью? Или лучше вообще об этом не задумываться? Ну вот на таком вот чисто бытовом уровне.
Я думаю, здесь все глубже. Какие ценности стоят на первом месте, какие на втором, которые на третьем? Понимаете? То есть вот так. Ну, представьте, я, в общем, очень хорошо знаю многих прихожан с семьями. Как правило, у верующих, и вот мы, я помню, я молодой священник, у меня рождаются дети, у прихожан наших рождаются, мы сейчас их выдаем замуж, женим, рождаются внуки. И вот представьте себе, ну, кто-нибудь из этой женщины будет думать в пост, ей можно сделать стрижку или нет? Да и что, больше делать нечего. У него, знаете, сколько забот первостепенной важности. Если у человека все по полочкам разложено, что первое, что главное, а что нет.
Батюшка, и вы знаете, люди разные бывают. Ну, для кого-то, может быть, стрижка важна в пост. Вот человеку, может быть, действительно важно отложить стрижку или вот можно ее там сейчас сделать.
Вот у святых отцов есть такое сравнение. Они говорят, вот кормила на корабле. Это самая маленькая, маленькая часть корабля. Но она может просто корабль развернуть вот совершенно противоположную сторону. И вот правильная мысль – это очень важна. Правильные ценности – очень важны. И вот когда у человека с детства сформированы эти правильные ценности, этих вопросов просто уже не возникает. И знаете, что еще важно? Вот важна здесь действительно молитва и живое общение с людьми. Живое общение – как ни странно, с Богом. Вы знаете, если нет вот этого живого общения, то может получиться, помните, как в сказке о царе Салтане Пушкина. Вот помните, и вот оболгали, что царица родила непонятно кого. И вот царь Салтан что пишет? Ждать царево возвращения для законного решения. Ну, а дали, вот оболгали там это завистливые сестры и пишут поддельное письмо. Бояре читают, и вот что, они не хотели исполнять, но они, вот помните, потужив о государе, о царице молодой, спальню к ней пришли толпой, объявили царскую волю ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили. О чем здесь речь? Они исполнили послушание, понимаете? Но они своего господина, своего царя не знали. Они не знали, что он милосерден. Они не знали, что он не способен даже гонца убить плохой вестью. Они его не знали. Так же и здесь. Если знать Бога, знать людей, которые рядом с тобой по-настоящему, вот в духе любви их увидеть, эти вопросы просто отпадают как ненужные. И вот христианство очень многие вопросы не решает. Почему? Оно просто возводит человека на тот уровень, где эти вопросы просто пропадают, их не существует. Понимаете? И вот это самое важное. И вот этому как раз учит молитва. Именно в молитве Бог нам открывается тем, кто открывается. Именно в молитве и переживании за человека вдруг человек со всеми слабостями и достоинствами открывается нам глазами любви. Это не значит, что мы постоянно, как в молитве, будем жить на этом уровне. Конечно, нет. В быту у нас будет и раздражительность, в быту будут и так другие качества, и так далее, и так далее. Но вот эта память о том, как Бог на молитве открылся, это память о том, как в молитве явился и открылся нам человек со своими достоинствами и немощами, и которого мы увидели глазами любви, вот эта путеводная звездочка, которой мы должны идти. А вот все эти вопросы, они мне всегда были скучны. Вот помните, я помню, как-то высших меня послужить попросили недельку. Батюшка монах уезжал, который был там, окормлял. И вот я с семьей жил, ну, в принципе, отдых. И меня внутренне смущало. У меня душа буквально скукожилась, когда каждое воскресенье я видел людей, одетых в кирзовые сапоги, шаровары, косоворотки, женщин. То есть что-то в этом было матрешечное, понимаете? Может быть, на первых шагах в храме действительно эти вопросы возможны, делать не прическу или нет, и так далее, но это еще первые шаги, понимаете, это еще первые шаги, очень неумелые, почему? Ну, потому что не существует этого вопроса, его просто не существует, ну, хотя вполне возможно, что да, вот какая-то дисциплина должна, если ее не будет, то это может человека полностью вообще от церкви, от Бога отвести. Ну, надеюсь, я вот на этот вопрос отвечу.
Ну, на самом деле, вот священник, я в начале этого вопроса приводила вот как раз историю вот про эту женщину, да, которая такие вопросы задает, и вот священник-то как раз сказал о том, что самое главное, что надо делать в пост, да и вообще не только в пост, это молиться, приходить в храм, постараться вот жить полной церковной жизнью по возможности, да, то есть ходить, ну, на службы, конечно, причащаться, исповедоваться. А вот уже такие второстепенные вопросы, как там прическа, юбки, брюки, платки, это вот уже как-то все отпадет, оно само потихонечку. Здесь действительно вы правы. Но вот еще раз, я все на протяжении всей сегодняшней программы как-то стараюсь все... в жизнь уводить, все в какую-то такую, ну, скажем так, более плоскую, что ли, составляющую. Поэтому еще вот есть у меня один такой вопрос. Разные люди ведь есть среди нас, среди христиан, ну, разные, имею в виду, по складу характера. Есть холерики, да, есть сангвиники, вот. От этого ведь тоже никак не уйдешь, да и воспитание у всех у нас разное. Вот, например, кто-то будет просто ждать, пока сама проблема разрешится, неважно, как в итоге. Главное, ну, вот, чтобы не человеку решение принимать, а кто-то за него как-нибудь там принял, или вот, ну, само, может быть, оно как-то разрешится. А есть люди, которые сами принимают все решения, ни у кого ничего не спрашивают. Для них, ну, не существует слова «невозможно». Есть «надо», собственно, сделал там, приехал, помог. Попросили приехать помочь на другой город, на другой конец города, за окном метель. Ну, кто-то скажет, опять же, вот, что там нету воли Божьей, да, а кто-то возьмет лопату, расчистит дорогу и уедет. Колесо по дороге сломалось, там, колесо поменял, приехал. Где тут воля Божья? В каком случае?
Вы правильно в самом начале сказали, что нет никакого греха, если человек обладает каким-то характером, понятно. Нет такого греха: батюшка, я вот грешен, то, что я меланхолик. Его нет: батюшка, я грешен, то, что я холерик. Безусловно, здесь греха никакого нету. И вот в самом начале вы просто на все эти вопросы ответили, понимаете? У каждого есть свой характер. И дело в том, то, что мы это должны учитывать. Вот у нас небольшой в нашем храме, но все-таки штат есть, есть реализаторы. Очень часто вы знаете, что люди бывают разные, то есть по характеру. Я знаю, что вот есть человек, на которого можно полностью положиться. Я даже его не контролирую. А есть человек, который, ну, где-то летает в своих мыслях, фантазиях, порой тяжелых. Я понимаю, как-то он может быть полезен храму, но я обязан контролировать этого человека. Почему? А потому что всегда может подвести. И кто здесь виноват будет? Я. Почему? Я, знаю немощь этого человека, просто-напросто я не проконтролировал. Вот, понимаете, также есть некая данность. Некая данность. Человек меланхолик. Соответственно, я же не буду изменять его характер. Это невозможно. Я буду учитывать его качество. Также и другой человек. Есть надежный, есть ненадежный. Понимаете? Но это уже, это мир. Все разные люди. И где здесь воля Божия? Мы воспринимаем этот мир так, как оно есть. Понимаете? Вот и все. Мы должны научиться воспринимать и людей такими, какими они есть, нисколько их не изменяя. Это вы знаете же, вот когда человек впервые пришел в храм, у него нормальное потребительское отношение. Батюшка, куда свечку поставить, чтобы было то-то, то-то и то-то. Более прогрессивные прихожане, которые 5-7 лет ходят в храм, они уже о другом молятся. Батюшка, что мне сделать, чтобы изменить мужа, сына? И так далее, и так далее. Я говорю: мужа-то зачем мне? Ты же замуж за него вышла. А я думала, он другой. Моя хорошая, тебе надо научиться видеть человека такой, как он есть. И не изменять, а принять. Вот как, помните, у природы нет плохой прогоды. Да. Так же и люди. Так что где здесь воля Божия? Воля Божия принять человека другим. Если мы его хотим изменить, мы слепы и глупы. Мы можем принять только такого. Мы можем с этим человеком договориться. Понимаете? Ты согласен вести себя так? Ты согласен? То есть мы можем договориться. Но менять никого не надо. Понимаете? То есть, и вот в чем здесь воля Божия? Воля Божия, что мы все разные, понимаете? Что у нас разный характер, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь много можно говорить, здесь можно и в психологию спуститься, и так далее. Но все-таки, еще раз говорю, это критерии не воли Божией, это критерии этические, понимаете? Этично помочь или отказать, этично свои проблемы на другого человека свалить или нет. Об этом можно говорить, рассуждать, но все-таки я еще раз как бы вот здесь хочу настоять, здесь вопрос не воли Божьей, это вопрос этики.
Вопрос, опять же, про решение, про то, когда мы какое-то решение принимаем, ну вот, допустим, не знаем мы, как поступить. Самое частое, что советуют, это, конечно же, обратиться к духовнику, ну там всеми возможными способами, но если вдруг нету духовника, наверняка. Так случилось, что его или нету рядом, или занят, или там не может он нам каким-то образом помочь. Вот на какие внутренние ориентиры все-таки стоит полагаться, чтобы принять какое-то правильное решение и при этом вот соблюсти вот этот вот хрупкий баланс, да, между свободой выбора и волей Божьей?
Вы знаете, был у меня период, когда начало 90-х, все стало ломаться, и мне пришлось бросить временно институт, и года полтора-два я работал, работа была у меня по межгороду, я ездил, и вот удивило то, что нормальные мужики, работяги, которые за рулем, почти все говорили, как хорошо в армии и как тяжело здесь. Ну, понятно, то есть вот это бремя ответственности было на их плечах, прокормить семью. Я говорю, что же в армии хорошего? И они отвечали как один. Не надо думать. Вот это бремя, думать, принять решение, многие хотят на кого-то его переложить. И вот я в своей практике священнической стараюсь на вопросы не отвечать. В каком смысле? Если, конечно, вот он неотложный вопрос, я, конечно, постараюсь дать совет. Но в основном мы читаем вместе Ветхий и Новый Завет, чтобы человек вот пришел к тому, что вот приоритет ценностей у него будет правильно расставлен. И тогда решение человек должен принимать сам. Помните, я с самого начала говорю о том, то, что нам дан великий дар. Дар свободы. И вот этот дар ни в коем случае не нужно отменять. Я понимаю, что люди действительно хотят на чьи-то плечи, пусть даже духовника, этот свой дар переложить. Но в идеале это неправильно. Почему? Потому что мы тотально ответственны за свою жизнь. И здесь может возникнуть и другая тема, углубляться не буду, это младостарчество, когда человек принимает за решение с другого и так далее, не боясь, а в принципе порой калеча. Нет, человек все-таки тотально сам ответственен за свое решение. Если тяжело прочитать всю Библию, пожалуйста, мы должны читать Евангелие каждый день. Вот как Серафим Саровский советовал, чтобы ум буквально плавал, напитывался в этих образах. И вот поверьте, за всю свою священническую жизнь, когда мне приходилось принимать серьезные решения, я спрашиваю, а как в Евангелии? И на поверхностный взгляд, казалось бы, нет ответа, находится. Ни разу не было такого, чтобы я не нашел для себя ответ. И вот это некое узнавание, потом, ну, я не знаю, в духе или как можно сказать, недаром и еще в Ветхом Завете делили чтение Святого Писания на несколько категорий. Первое – это буквальное, второе – восприятие духовное, и третье – это когда это Писание обращается именно к тебе. Так вот, мы должны знать Писание и руководствоваться им. Еще раз говорю, не было ни одного сложного случая, когда, молясь, мне не приходил какой-либо отрывок из Святого Евангелия, которым можно было руководствоваться.
Батюшка, вот вы тут сказали сейчас мысль, ну, в принципе, вы на протяжении всего нашего разговора ее повторяли, она мне очень-очень нравится, о том, что человек действительно сам ответственен за свою жизнь и за свои решения, которые он принимает. И вот это вот бремя этих решений ни в коем случае не надо стараться скидывать на другого человека. И это вот очень-очень важно, когда ты честен сам с собой, когда ты не стараешься свои проблемы, свои какие-то решения скинуть на других, там, на волю Божью, еще там, да хоть вообще на кого. А когда ты имеешь силы в себе сказать, что слушай, вот я сегодня не могу тебе помочь, я устал, я не могу, я не хочу, там, но все что угодно, главное, чтобы это было правдой. Но тогда возникает вопрос о том, что же значит выражение «положиться на волю Божию». Это тогда как?
Посмотря, что человек в это вкладывает. Вы же знаете, когда какая-то конференция научная, как правило, ведущий встает и говорит, раньше был товарищи, сейчас это господа, или как, какое обращение. Давайте разберемся в терминологии. Так и здесь, смотря что человек в это вкладывает, положиться на волю Божью, ничего не делать, или что-то другое. Иногда действительно бывает так, что человек в тяжелом состоянии духовном, видно. И ему хочется принять одно решение, другое, чтобы выйти. Нам просто нужно подождать. Может быть, вот этот период. Так что еще раз говорю, непонятно, положиться на волю Божию. Да, конечно, можно положиться на волю Божию, когда мы все сделали, что от нас зависит. А дальше? А иногда просто есть период, как святые отцы шутя называли, период пождания. Помолись, угомонись, не бегай за солнечными зайчиками, то есть не бегай своими вот непонятно какими ценностями. Угомонись. И вот в этой тишине Господь сам себе волю даст. Вы знаете, один мой знакомый, это игумен, вот в беседе сказал как-то одну вещь, с которой я согласился, внутренне согласился. Он говорит, нам Господь в сердце всегда свою волю показывает. Он дает знать ее. Но мы играем жмурки. если нам это не нравится. Мы зажмуриваемся, уши затыкаем, и говорит, Господи, я ничего не понял. И продолжаем жить так, как мы жили. Понимаете? Это очень тонко. И вот чтобы эту волю почувствовать, ну, надо угомониться. Надо уметь немножко пождать, надо уметь помолиться. И тогда эта воля будет действительно вот в нашем сердце явлена. Главное не заткнуть ушки свои. И не сказать, что, Господи, я не понял тебя.
Ну вот заткнуть ушки – это действительно такой жизненный, опять же, пример, потому что вот очень часто я сталкивалась, честно скажу, и в своей жизни, и в жизни своих друзей мне рассказывали о том, что вот вроде бы есть какая-то ситуация, и тебе у кого-то внутренний голос, у кого-то совесть, да, вот кто как это называет на самом деле, что вот… что-то подсказывает, что правильно надо сделать вот так-то. Но ты сидишь и понимаешь, что ну вот ты вроде как вот как бы надо, как бы так правильно, но ты стараешься от этого уйти всеми способами, потому что тебе это сложно, неприятно, неохота. И вот, наверное, вот это вот и есть то самое вот проявление воли Божьей, о котором вы говорили. Только вот мы как-то все стараемся... закрыться от этого, действительно.
Вы знаете, и в этом нет ничего, скажем так, плохого. Это очень по-человечески. Помните, когда Господь Моисею явился в купине Неаполимы? Ну, с одной стороны, даже вот я, житель Урала, знаю, что такие случаи там бывают. Тем более, житель пустыни. Не это его вот подвигло. То есть не вот это маленькое чудо, что горело деревцо и не сгорало. А именно вот это некая теофания. Вот Господь душа говорит, иди в воде. Понимаете? И он отказывается. Не могу. Косноязычен я. Понимаете? Или помните Гефсиманское моление Христа? Отец. Он знает, чувствует волю Божию. Если возможно, принеси чашу сию мимо меня. Принять волю Божию порой, как сказать, непросто. Это даже для того человека, который волю Божию уже знает. Даже во Христе вот это борение было. Тем более в нас. Мы просто иногда Бога используем на уровне гадания на кофейной гуще. Понимаете, это вообще недостойно. Гадаем по природе, по птичкам и так далее, и так далее. Ну, это тупик. Еще раз говорю, Господь свое извещение дает сердце, и мы противимся. И вот здесь, наверное, вопрос в другом. Как принять волю Божию? И вы знаете, вот помните вот один фильм Михалкова, я уже даже название забыл, наверное, лет 7-8 тому назад его смотрел. События. Немцы подорвали баржу, священник, который был в лагерях, схватился за бревно и крестит вот эту героиню фильма. А она говорит, ну, батюшка, я не знаю, как молиться. И он говорит глубокие слова. Молись так, чтобы моя воля не перешибла твою, Господи. Я помню, как один молодой священник раскритиковал, разве может наша воля человеческая перешибить волю Божию? Да, конечно, вся история только об этом и говорит. Понимаете? И это дар свободы. Наша воля может перешибить волю Божию. Понимаете? И вот главное нам в нашей жизни, слыша волю Божию, руководствоваться, а не зажмуриться, не отвернуться от воли Божией.
Ну, это на самом деле, вот еще раз скажу, что мне, вот опять же, очень импонирует мысль о том, что вот сделай все то, что от тебя зависит, в какой бы то ни было ситуации, а там уже дальше будь что будет. Делай, что должен, а дальше будь что будет. Вот на этой мысли мы, наверное, нашу сегодняшнюю программу и завершим. Безусловно, пищи для размышлений очень и очень много, и за это, отец Дмитрий, вам огромное спасибо, потому что в нашей жизни очень нужно и полезно размышлять о таких вещах, о таких глубоких вещах, но при этом они ведь в нашу жизнь постоянно входят, вплетаются, из них состоит наша жизнь, поэтому вот за эту пищу для ума спасибо вам огромнейшее, и я еще скажу, мы ни в коем случае не забыли, что у нас буквально несколько дней осталось до Нового года и до Рождества Христова, поэтому я лично вас, дорогие радиослушатели, хочу поздравить с этими замечательными праздниками. Ну и, отец Дмитрий, ваши буквально пару слов в конце программы.
Вы знаете, мы долгое время, когда жили своими близкими родственниками, там бабушки, мамы, первые годы моего священства игнорировали этот праздник. Ну, потом, и поразмыслив, я понял, что все-таки Новый год – это семейный праздник. Это, скажем, Рождество для неверующих. потому что душа наша просит праздника, и я стал к этому более спокойно относиться. То есть, да, конечно, надо посетить, надо разделить эту радость с близкими своими. Ну, лично мы, вот как в очередной Новый год, будем литургии служить. То есть, можете, пожалуйста, к нам в храм приезжать. Мы начнем, правда, пораньше, в 11 часов вечера, ну и закончим, соответственно, около часа. Так что на московский Новый год вы к своим родственникам успеете. Это очень, я думаю, приятно, хорошая наша традиция, то, что мы ночью молимся вот о том, чтобы Господь даровал благополучие нам, нашей семье. Так что вот желаю, пожалуйста, приходите.
Ну, во многих храмах Екатеринбурга будут ночные службы, но вот особо мы вас приглашаем в храм священномученика Аркадия города Екатеринбурга. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. До новых встреч.